Глава 13. Великий четверг, 24 марта. Было 7 часов утра Великого четверга, когда прокурору Рихарду Экстрему положили на стол официальное распоряжение о том, что он возглавит следствие по делу о двойном убийстве в Эншиде. Дежурный прокурор, сравнительно молодой и неопытный юрист, понял, что убийство в Эншиде что-то особенное. Он позвонил и разбудил помощника прокурора своего Лена, а тот, в свою очередь, связался с заместителем начальника Ленной полиции. Вместе они решили поручить дело добросовестному и опытному прокурору, и таковым они сочли Рихарда Экстрема, 42 лет. Худощавый, подвижный мужчина с жидкими светлыми волосами и эспаньолкой был ростом 167 сантиметров, поэтому носил ботинки на каблуках повыше и всегда безупречно одевался. Начав карьеру помощником прокурора в Уппсале, Экстрем был затем переведен в департамент юстиции, где стал экспертом по согласованию шведского законодательства и законодательства Европейского сообщества, и так преуспел, что некоторое время занимал пост начальника отдела. Он обратил на себя особое внимание, расследуя организационные недостатки в осуществлении юридического правосудия и ратуя за усиление эффективности, а не за увеличение ресурсов, как обычно требовали полицейские службы. После 4 лет в департаменте юстиции Рихард перебрался в прокуратуру Стокгольма, где занимался несколькими делами в связи с нашумевшими ограблениями и преступлениями, сопряженными с грубым насилием. В кругах государственной администрации Экстрем считался социал-демократом, но на самом деле партийно-политические вопросы его совершенно не интересовали. Средства массовой информации уже уделяли ему некоторое внимание, и в коридорах власти считалось, что начальство держит его на примете. Он был явно потенциальным кандидатом на более высокие должности, у него установились обширные связи в политических и полицейских кругах. Среди полицейских мнение о способностях Экстрема не было единодушным. Разбирательства, которыми он занимался в департаменте юстиции, оттолкнули от него тех полицейских, которые считали увеличение личного состава полиции наилучшим способом укрепления правопорядка. С другой стороны, он был известен как человек, которому палец в рот лучше не класть, если он готовит дело к суду. Когда Экстрем получил краткий доклад дежурных криминалистов о событиях прошедшей ночи в Эншиде, он сразу почувствовал, что это дело имеет большой потенциал и, безусловно, наделает много шума. Это не какое-то там примитивное убийство. Убитыми оказались ученый-криминолог в канун защиты диссертации и журналист. Последних он, в зависимости от ситуации, любил или ненавидел. В начале 8-го Экстрем кратко переговорил по телефону с начальником уголовной полиции Лена. В 7:45 он снял трубку и разбудил инспектора уголовного розыска Яна Бублански, известного среди коллег по прозвищу «Констебль Бубла», то есть «Пузырь». Собственно говоря, сейчас он был выходной на все праздники за счет скопившейся за прошлый год кучи переработанных часов, но сейчас его попросили прервать отдых и немедленно явиться в полицейское управление, чтобы возглавить расследование в Эншиде. 52-летний Бубланский проработал в полиции больше половины жизни, с 23 лет. 6 лет он колесил в патрульной полицейской машине, работал в отделах по борьбе с торговлей оружием и воровством, а потом, после курсов повышения квалификации, был переведен в отдел по борьбе с насилием уголовной полиции Лена. Скрупулезный подсчет показывал, что за последние 10 лет он участвовал в расследовании 33 убийств, умышленных или непредумышленных. В 17 из этих случаев Бубланский возглавлял расследование, 14 из них были раскрыты, 2 считались не вызывающими сомнения с полицейской точки зрения, что означало нехватку доказательств для суда при полной уверенности полиции в отношении убийцы. Оставался еще один случай, теперь уже 6-летней давности, когда Бубланский и его сотрудники потерпели неудачу. Имеется в виду дело об убийстве известного алкоголика и скандалиста, зарезанного у себя в квартире в Бергсхамре. Место преступления было эдаким компотом из отпечатков пальцев и следов ДНК, оставленных дюжиной собутыльников, которые в течение года выпивали и дебоширили в квартире. Бубланский и его сотрудники были уверены, что убийцу надо искать в обширном кругу знакомых убитого, среди пьяниц и наркоманов, но, несмотря на их упорные усилия, убийце удалось ускользнуть от полиции. По сути дела, расследование было прекращено. В общем и целом, Бубланский имел хорошие показатели раскрываемости и явно снискал уважение коллег. В то же время сослуживцы считали, что он не без странностей. Отчасти это было связано с тем, что он был еврей и в отдельные праздники являлся в полицию в ермолке. Это повлекло за собой комментарий впоследствии уволившегося полицейского о том, что ермолка неуместна в той же мере, в какой был бы странен вид сотрудника, бегающего по коридору в тюрбане. Однако дебатов по этому поводу не последовало. Один журналист придрался к этому высказыванию и начал задавать вопросы, но полицейский поспешил убраться во свояси в служебный кабинет. Бубланский принадлежал к общине района Сёдер и заказывал вегетарианскую еду, если кошерная была недоступна. Однако он был не настолько ортодоксален, чтобы не работать по субботам. Бубланский тоже быстро понял, что двойное убийство в Эншиде не относится к числу обыденных. Едва он появился на службе в начале 9-го, как его тотчас отозвал в сторонку Рихард Экстрём. «Дрянная история, похоже», — без предисловий начал Экстрём. «Убита пара, журналист и криминолог. Вдобавок нашел их тоже журналист». Бубланский кивнул. Это означало, что расследование будет под неусыпным надзором и контролем средств массовой информации. «А если уж продолжать наступать на больную мозоль, то скажу, что обнаружил их Микаэль Блумквист из «Миллениума». «Ну и ну», — отозвался Бубланский. «Тот самый, что наделал шума во время дела Веннерстрёма». «А что известно о мотиве преступления?» «На данный момент ничего». Личности убитых в полицейских регистрах не фигурируют. Пара вполне пристойная. Девушка должна была защищать докторскую через несколько недель. Это расследование должно стать для нас первоочередным. Бубланский кивнул. Для него расследование убийства всегда было делом, не терпящим отлагательств. «Мы создадим группу. Тебе нужно взяться за работу как можно скорее. А я позабочусь, чтобы ты был обеспечен всем необходимым. Твоими помощниками будут Ханс Фасте и Курт Свенсон. Еще к тебе перейдет Яркер Хольмберг. Он работает над убийством в Ринкебю, но там преступник, судя по всему, скрылся за границей. Он блестящий эксперт-криминалист, опытный специалист по сбору и анализу улик на месте преступления. Если нужно, можешь привлекать следователей из Главного управления уголовной полиции». «Я хочу привлечь Соню Мудик». «Не слишком ли она молода?» Бубланский вскинул брови и удивленно посмотрел на Экстрёма. «Ей 39, то есть она всего несколькими годами моложе тебя. К тому же она очень сообразительная. Ладно, сам решай, кого тебе брать в группу, только не затягивай. Руководство уже интересовалось нами». Это Бубланский счел некоторые фантазии. В столь ранний час руководство еще вряд ли покончило с завтраком. Всерьез полицейское расследование началось в 9, когда инспектор Бубланский собрал свою группу в конференц-зале уголовной полиции Лена. Оглядев собравшихся, он понял, что состав группы не вполне удовлетворителен. Больше всего надежд он возлагал на Соню Мудик, работавшую в полиции уже 12 лет. 4 из них она была занята в отделе по расследованию насильственных преступлений. Некоторые из этих расследований проводились под руководством Бубланский. Тщательный и методичный работник, она, как заметил Бубланский, обладала качествами, незаменимыми при расследовании самых сложных дел, воображением и ассоциативным мышлением. По крайней мере, в 2 каверзных расследованиях Соне Мудик удалось найти странные и даже притянутые за уши связи, на которые другие не обратили внимания и которые привели к прорыву в расследовании. А еще Соня Мудик обладала тем прохладно-интеллектуальным типом чувства юмора, который особенно ценил Бубланский. Его также радовало, что в группу вошел Яркер Хольмберг, 55-летний сотрудник родом из Онгерманланда. Это был неуклюжий зануда, полностью лишенный фантазии, делавший Соню Мудик бесценной. Однако Хольмберг был, по мнению Бубланский, лучшим в Швеции экспертом-криминалистом. В минувшие годы они работали вместе над различными делами, и Бубланский был твердо убежден в том, что Хольмберг всегда найдет следы преступления на месте, где оно совершено, если хоть какие-нибудь были оставлены. Вот почему главной задачей сейчас было начать работу в квартире Веншеде. Курт Свенсон был, в сущности, незнаком Бубланский. Молчаливый, крепкого сложения мужчина, с такой короткой стрижкой белокурых волос, что казался лысым. Ему было 38, и он недавно перешел сюда из полицейского отделения Хюдинге, где много занимался организованной преступной деятельностью. По слухам, он обладал грубым чувством юмора и тяжелой рукой, что могло служить образным описанием методов, возможно, применяемых к подследственным и не вполне совместимых с полицейским уставом. Однажды, лет 10 назад, Курта Свенсона обвинили в применении грубых мер воздействия, что привело к расследованию, которое, однако, признало его невиновным по всем пунктам. Но известность пришла к нему в связи с совершенно другим случаем. В октябре 1999 года Курт Свенсон с напарником поехал в Альбу за местным дебоширом, которого надо было привести на допрос. Этот хулиган уже был известен полиции. В течение нескольких лет он держал соседей в страхе, и на него много раз жаловались за угрожающее для соседей поведение. Теперь в полицию поступил сигнал, что он якобы ограбил видеомагазин в Норсборге. Это совершенно рядовое задержание получило злополучное развитие, когда хулиган, вместо того, чтобы послушно следовать за полицейскими, выхватил нож. Защищаясь, напарник получил несколько ножевых ран в ладони и лишился большого пальца левой руки. Затем преступник переключил внимание на Курта Свенсона, и тот впервые за всю свою профессиональную жизнь пустил в ход служебное оружие. Он сделал 3 выстрела. Первый был предупредительный, второй дан на поражение. Как ни странно, он промахнулся, хотя их разделяло не больше 3 метра. Третья пуля, к несчастью, угодила в середину корпуса и разорвала артерию. Через несколько минут задержанный умер от потери крови. Расследование происшедшего затянулось, но в конце концов сняло всю ответственность с Курта Свенсона, что привело к полемике в средствах массовой информации, в особенности к обсуждению монопольного права государства на насилие. Тогда имя Курта Свенсона ставилось в один ряд с именами 2 полицейских, забивших насмерть Осмо Валла. Осмо Валла, 40-летний наркоман, умер при задержании в 1995 году, будучи в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотиков, лежа в полицейской машине со связанными за спиной руками. По данным полиции, смерть произошла вследствие инфаркта, по противоречивым данным врачей, вследствие применения к задержанному насилия. Сначала у Бублански были некоторые сомнения по поводу Курта Свенсона, но по прошествии 6 месяцев у него не появилось никаких оснований для нареканий. Более того, Бублански зауважал Свенсона за его немногословный профессионализм. Последним членом команды Бублански стал Ханс Фасте, 47-летний ветеран отдела борьбы с насилием, отработавший в нем уже 15 лет. Именно из-за него Бубланский был не вполне доволен составом группы. Подключение Ханса имело свои плюсы и минусы. К плюсам относилась опытность Фасте, его умение работать над сложными делами. Минусами Фасте Бубланский считал эгоцентризм и привычку громко хохотать, действующую на нервы любому нормальному человеку, а больше всего самому Бублански. Некоторые черты характера и привычки Фасте он просто не выносил. Ладно, если держать его в узде, он вполне квалифицированный следователь. К тому же Фасте был кем-то типа ментора для Курта Свенсона, которому гогот Ханса вроде не докучал. Они часто становились напарниками в ходе расследований. На собрание группы также позвали дежурного криминального инспектора Аниту Нюберг, чтобы проинформировать собравшихся о допросе Микаэля Блумквиста, прошедшей ночью, а также комиссара полиции Освальда Мартенсона, сообщить о том, что было на месте преступления, когда они приехали по вызову. Оба были измотаны, им не терпелось поскорее попасть домой и поспать. Но Анита Нюберг уже достала фотографии с места происшествия и пустила их по кругу среди сидящих. После 30-минутного совещания ход событий был в основном ясен. Бубланский подытожил информацию. Отдавая отчет в том, что техническое обследование места преступления продолжается, можно предположить, что события развивались следующим образом. Неизвестный, незамеченный ранее соседями или другими свидетелями, проник в квартиру Веншеде и убил пару – Свенсона и Бергман. Пока не установлено, является ли найденный там револьвер орудием убийства, но он уже направлен в государственную криминалистическую лабораторию. Вторглась Анита Нюберг. Это сейчас первоочередное. Мы также нашли часть пули, выпущенной в Дага Свенсона в сравнительно неповрежденном состоянии в стене между гостиной и спальней. А вот от пули, поразившей Мию Бергман, остались одни фрагменты, так что их практически невозможно использовать. «Спасибо за сообщение. Кольт, эту проклятую ковбойскую пушку, надо просто запретить. Известен его серийный номер?» «Пока нет», — ответил Освальд Мортенсон. «Я послал оружие и фрагмент пули в государственную криминалистическую лабораторию прямо с места преступления. Уж лучше они возьмутся за это, чем я начну их трогать». «Хорошо». «Я еще не успел съездить на место преступления, но вы двое там были. Какие у вас заключения?» Анита Нюберг и Освальд Мортенсон переглянулись, и Нюберг предоставила старшему коллеге говорить за них двоих. «Прежде всего, мы считаем, что убийца — одиночка, и что это чистой воды расправа. У меня такое чувство, что у преступника была серьезная причина для убийства Свенсона и Бергман, и что он действовал решительно». «А на чем основано ваше чувство?» — спросил Ханс Фасте. «В квартире полный порядок, все прибрано. Не могло и речи быть об ограблении, рукоприкладстве или чем-то подобном. А главное, было сделано всего два выстрела, оба нацелены в голову и попали точно в цель». Значит, стрелявший человек, хорошо владеющий оружием. Так. Если взглянуть на схему, реконструирующую события, то получается, что мужчина, Даг Свенсон, был убит с очень близкого расстояния. Возможно, ствол револьвера упирался ему в голову. Вокруг входного отверстия видны следы ожогов. Скорее всего, он погиб первым. Выстрелом его отбросило в сторону мебели. Убийца стоял, вероятно, на пороге в прихожей или же при входе в гостиную. Ясно. По свидетельству соседей, выстрелы последовали один за другим с интервалом в несколько секунд. В Мию Бергман стреляли из холла. Вероятно, она стояла в дверях спальни и пыталась увернуться. Пуля вошла под ухом и вышла прямо над правым глазом. Выстрел отбросил ее в спальню, где ее и нашли. Она упала головой к спинке кровати и сползла на пол. «Выстрел, сделанный уверенной рукой», — подтвердил Фасте. «Более того, не найдено следов, указывающих на то, что убийца зашел в спальню проверить, убил ли он женщину. Точно зная, что попал в цель, он повернулся и вышел из квартиры. Итак, два выстрела, двое убитых и сразу давать дёру. Еще...» «Что?» Не хотелось бы забегать вперед результатов технической экспертизы, но, мне кажется, убийца пользовался охотничьими боеприпасами. Смерть, по всей вероятности, наступила мгновенно. У обоих жертв страшные повреждения. На короткое время воцарилось молчание. Никому из присутствующих не хотелось начинать дискуссию по этому поводу. Дело в том, что существует два типа пуль. Первый, твердый и оболочечный, проходит тело насквозь и производит сравнительно небольшие повреждения. Второй тип, мягкие пули, разрываются в теле и вызывают обширные повреждения. Между попаданием 9-миллиметровой пули и той, что разворачивается в теле на 2-3 сантиметра, большая разница. Пули второго типа называются охотничьими или экспансивными. Их цель – вызвать обширное кровотечение, что считается гуманным, например, при охоте на лосей, так как добыча умирает довольно быстро и безболезненно. Международное законодательство запрещает использовать подобные пули в военных целях, поскольку пораженный разрывной пулей человек почти всегда умирает, куда бы он ни был ранен. 2 года назад шведская полиция рассудила, что ей необходимо ввести такие пули в свой арсенал. Неясно, для чего это было сделано. Ясно лишь, что, например, если бы известный на всю страну демонстрант Ханнес Вестберг, раненый в живот во время демонстрации в Гетеборге в 2001 году, получил охотничью пулю, он не выжил бы. «Значит, стреляли, чтобы убить», — произнес Курт Свенсон. Он, конечно, имел в виду случившееся в Эншиде, но в то же время выражал точку зрения в безмолвной дискуссии, шедшей за столом. Оба, Анита Нюберг и Освальд Мортенсон, кивнули. «Оттого и невероятный временной расклад», — заметил Бубланский. «Точно. Выстрелив, убийца сразу покинул квартиру, сбежал по лестнице, бросил оружие и скрылся в ночи. Тотчас же, речь шла, наверное, о нескольких секундах, приехал на машине Микаэль Блумквист с сестрой». «Хм», — пробормотал Бубланский. «Может быть, убийца скрылся через подвал? Там есть боковая дверь. Он мог выйти на задний двор, пересечь газон и выйти на параллельную улицу. Но это при условии, что у него был ключ от подвала. Есть ли основания предполагать, что он исчез этим путем? Нет. И у нас нет ни малейшей зацепки, из которой можно было бы исходить», — заметила Соня Мудик. «Вопрос. Зачем он бросил оружие? Возьми он его с собой или выбрось где-то подальше от дома, мы бы не скоро его нашли». Все пожали плечами. На этот вопрос никто не мог ответить. «А можно ли доверять сказанному Блумквистом?» — спросил Ханс Фасте. «Он был явно в шоке от случившегося», — сказал Мортенсон. «Но действовал правильно и разумно. Он производит впечатление человека, слова которого достоверны. Сестра подтвердила телефонный звонок, разговор и поездку на машине. Не думаю, что он замешан в убийстве». «Он знаменитый журналист», — заметила Соня Мудик. «Пресса еще устроит из этого представление», — согласился Бубланский. «Тем больше у нас оснований раскрыть это дело как можно быстрее. Ладно, Яркер, тебе, конечно, придется заняться обследованием места преступления и соседями. Фаста и ты, Курт, будете работать с информацией о жертвах. Кто они такие, чем занимались, каков круг их знакомых, у кого мог быть повод убить их. Соня, мы с тобой посмотрим показания свидетелей, полученные ночью. Затем ты скомпонуешь почасовую роспись того, чем занимались Даг Свенсон и Мия Бергман в течение последних суток перед убийством. Наше следующее совещание состоится в 14:30. Микаэль Блумквист начал с того, что сел за тот письменный стол в редакции, который этой весной был предоставлен в пользование Дага Свенсона. Некоторое время он неподвижно просидел, как будто не мог собраться силами и заняться делом. Затем включил компьютер. У Дага Свенсона был свой собственный лэптоп, и он чаще всего работал на нем дома. Но в редакции он тоже сидел обычно пару раз в неделю, в последнее время чаще. В «Миллениуме» у него был старенький Macintosh G3, стоявший на столе и предназначенный для работы временных сотрудников. Микаэль включил его. Там было много всякого разного материала, с которым работал Даг. В основном он использовал компьютер, чтобы лазать по интернету, но были там и папки, в которые он копировал материал из лэптопа. Еще у Свенсона хранились 2 диска с полным архивом сделанного, запертые в ящике письменного стола. Каждый день Даг делал копию нового и обновленного материала. Последние дни он не заходил в редакцию, поэтому запасные копии заканчивались на субботе, то есть недоставало еще 3 дней. Микаэль сделал копию диска и запер ее в сейфе в своем кабинете. Затем он потратил минут 45 на то, чтобы просмотреть содержимое оригинального диска. Там было не менее 30 папок и несчетное число подпапок. Все вместе это составляло собрание данных, накопленных Дагом Свенсоном за 4 года по теме «Трафикинг». Микаэль просмотрел название документов в поисках того, который мог бы содержать явно засекреченный материал, а именно имена источников информации. Он обратил внимание на то, что Даг был педантично аккуратен с источниками. Весь материал такого рода был собран в папке под названием «Источники секретно». В ней было 134 документа разного объема, обычно малого. Микаэль пометил их все и затем уничтожил, но не посредством мусорной корзины, а с помощью программы «Сжечь», которая уничтожала всю информацию байт за байтом. Затем он принялся за электронную почту. В «Миллениуме» у Дага был свой собственный временный электронный адрес с окончанием millennium.se, которым он пользовался как в редакции, так и со своего лэптопа. Был у него и свой собственный пароль, но с этим Микаэль справился без труда, так как права администратора давали ему мгновенный доступ ко всему почтовому серверу издательства. Он скачал всю электронную почту Дага Свенсона на CD-диск. В довершение всего Микаэль занялся кучей бумаг, скопившихся за все время у Дага. Это были разные ссылки, заметки, газетные вырезки, судебные решения и просто письма. Чтобы заведомо подстраховаться, Блумквист пошел к копировальной машине и снял копию со всего, что выглядело важным. Получилось около 1000 страниц, что отняло у него почти 3 часа времени. Из всего материала Микаэль отобрал то, что могло иметь отношение к секретным источникам. Так образовалась пачка страниц в 40, в основном записи из блокнота формата А4, хранившегося в запертом ящике его письменного стола. Весь этот материал Микаэль положил в конверт и отнес к себе в кабинет. Весь остальной материал, относящийся к проекту Дага Свенсона, остался на письменном столе. Только теперь, переведя дух, Микаэль спустился в 7-Eleven, выпил кофе и съел кусок пиццы. Он ошибочно полагал, что в любой момент может появиться полиция и исследовать рабочий стол Дага Свенсона.